Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Лицо и грим. Я уступаю эфир автору передачи Михаилу Нисенбауму.
Слово «косметика» происходит от слова «космос», то есть «порядок». Приводя себя в порядок, женщина борется с хаосом случайностей, подбрасываемых природой, возрастом, волнениями, и с помощью всевозможных средств и приспособлений восстанавливает свой собственный космос. Каково ее истинное лицо? То, о котором она позаботилась, или то, о котором позабыла? Спорный вопрос. Целый ряд ступеней, ведущих к истинному лицу, с какой стороны ни посмотри, грим. О гриме, который маскирует, сглаживает, подчеркивает, а то и меняет лицо до неузнаваемости, рассказывают герои этой передачи.
Как правило, ко мне приходят на макияж девочки с 16 лет, которые делают первые шаги. Им, естественно, уже хочется нравиться, потому что и первая любовь, ходят на дискотеки. Я думаю, что это от 16 и до 70 возраст.
Рассказывает Наталья Коломацкая, визажист, владелица московского салона красоты.
Современные девушки, они очень информационно загружены. Как правило, они уже приходят, у всех есть айпады, айфоны, они уже приносят какую-то картинку. То есть у них есть любимые актеры, любимые модели. И, как правило, они хотят сделать макияж похожий на кого-то. Сложнее уже с женщинами, которые постарше, так скажем, начиная вот лет с 25 к 35, потому что это уже сформировавшаяся личность, у них есть свой взгляд на себя. На самом деле, к определенному возрасту женщины себя очень хорошо знают, но я могу сказать из опыта своей работы, что таких вот женщин, которые знают, что им идет, как им краситься, их, ну, процентов 20. Процентов 40 женщин, те, которые вообще не представляют, как выглядеть, как краситься. Когда она приходит ко мне в кабинет, она думает, что я сейчас сделаю из нее что-то такое невообразимо красивое. Когда женщина приходит с картинкой, это самое простое. У меня есть точка отсчета. Когда девушка идет на первое свидание, здесь нужно учитывать два момента. Виделась ли она с мужчиной и не виделась ли она с ним. Если она с ним виделась, то я думаю, что здесь кардинально нельзя ничего менять, потому что когда человек придет на первое свидание, видевшись уже до этого, человек может быть шокирован, разочарован. Поэтому, как правило, в этом случае делается макияж близкий к естественному. Если человек не виделся, то здесь уже исходим из того, какой образ опять девушка хочет нести. Сексуальный, да, очаровательный или просто натуральный. Вот исходя из этого и делается уже макияж. То, что наши СМИ диктует, какой должна быть девушка, как правило, для мужчины это сексуально. Поэтому в этом случае, то есть подчеркивается сексуальность, это губы, блеск для губ. В этом случае не делается яркий макияж, потому что, как правило, мужчины не любят ярко накрашенных женщин. Все-таки мужчины больше за естественность. Есть еще такое направление макияжа – дымчатый глаз. То есть это ярко подчеркнутые глаза. Этот макияж чаще всего бывает в разных модных журналах. Поэтому, наверное, с такими глазами как бы мужчины тоже привыкли, они воспринимают. Принимают девушку. Когда девушка, женщина идет в ночной клуб, здесь совершенно другие требования. Особенность освещения ночного клуба требует определенного макияжа. Как правило, это очень яркий макияж. Хорошо в ночном клубе смотрится макияж, когда используются различные светоотражающие частички, тени, тональные средства, которые содержат светоотражающие частицы, чтобы выгодно смотрелось лицо в ночном клубе. Вот эти средства the best.
Но есть профессии, в которых человеку приходится играть роль другого. Театр, кино, реклама. А значит, нужно уподобить свое лицо лицу порой реального, порой вымышленного человека, а иногда даже и вовсе не человека. Рассказывает народная артистка России Чулпан Хаматова.
Самое страшное, что я могу себе представить, это сыграть самой себе в своей прическе, такая, как вот есть что-нибудь. Потому что так я чувствую себя абсолютно голой, раздетой, неинтересной. И к персонажу, который я буду играть, не будет иметь никакого отношения. Грим – это образ, безусловно, да. Сейчас, наверное, это не очень распространено. В кино так вообще просто приходится напоминать даже гримерам. А в театре все-таки это остается. Я играю военную журналистку, фотографа, после ранения. она попала на самодельную мину, и у нее полная голова этих бортов. Ей делали операцию в Германии, собственно, поэтому моя героиня сейчас будет лысой. Журналистка, ее зовут Сара, она американка. Была такая американская журналистка Мари Кольвин. Но это такой собирательный образ между Анной Политковской, ей. Я посмотрела очень много видеоматериала об очень большом количестве журналистов, встречалась. Некоторые журналистки практически никак их там не вычленить из просто рядового человека. Не в том, как они говорят, не в том, как они одеваются. А, допустим, по Политковской было сразу видно, что это особенная женщина. Про Мари Кольвин говорил ее коллега, что в какой-то момент ее даже перестали звать на ужины друзья, потому что она все время говорила про эти чудовищные проблемы на войнах с мирным населением, про равнодушие людей, что невозможно было с ней нормально поужинать. Что их работа для того, чтобы люди во время завтрака, когда читают газеты, поперхнулись. Из-за того, что мы не хотели делать такую красотку с длинными волосами, этот спектакль шел в Нью-Йорке на Бродвее дважды. И там актрисы с обычными волосами, просто чуть-чуть у них вот так вот шрапнелью поранены щека. Во-первых, это не видно со сцены, во-вторых, ее не жалко. Хотелось, чтобы ее было как-то хотя бы чуть-чуть жалко. Поэтому у русских артистов все было более серьезно. У меня лысая голова, у меня такой ошейник ортопедический и вот такая нога. Вон она там стоит в углу. Это такая прекрасная штука. Она делает так, что потом грим хорошо ложится и очень долго держится. Это называется база. Она приехала из Лондона. Такая японская фирма Шиемура, ее в Москве нет. А я это все очень люблю. Даже не грим играет в жизни кожи, а пыль и пот и свет, которые на сцене. Если хороший грим, то он сильно навредить не может. Если это там не пластика, который надо отдирать потом. Просто софиты, кожа потеет, а выйти она не может из-за того, что есть блокировка гримом. И поэтому все это остается в коже, и поэтому кожа начинает болеть. Поэтому я сразу после спектакля, как только я заканчиваю, я снимаю с водой, с мылом, и все, стараюсь смыть, чтобы хоть какой-то был шанс у кожи продышаться.
Вы слушаете «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача «Лицо и грим». Говорит актриса Чулпан Хаматова.
У меня была история, я очень долго пробовалась в свою первую картину Кадиму Абдрашидову, фильм «Время танцора». Я не знаю, какая муха меня укусила, но я решила, что если все действия происходят на Кавказе, она должна быть загорелая. И старше я сразу буду. Там была большая проблема, что я очень молодо выглядела для роли. Можно представить, какой был автозагар в то время, но где-то я его почему-то нарыла и намазалась. И легла спать. И я спала как-то так, что он у меня весь стек на одну половину, этот автозагар. Когда я утром проснулась, у меня была одна это коричневая, куда все стекло, а нос ему здесь вот так застрял. Поэтому половина носа была коричневая, а здесь так как я была похожа на песика такого. Должна была играть красотку, у нее два любовника в фильме. Это был очень важный день, потому что это были такие первые попытки какого-то продюсерского, вот так уж, когда еще режиссер еще должен был кому-то что-то доказывать. Это были уже кинопробы, то есть пробы на кинопленку. Пленка была дорогая. И он еще должен был доказать, что вот эта вот артистка, которая похожа на песика, и будет играть у него главную героиню. Он очень расстроился, когда меня увидел, когда я пришла на Мосфильм. Гример расстроился еще больше. Ну, каким-то образом, в общем, они смогли это все сравнять. Это про то, как я люблю грим. Когда я работала со Славой Полуниным, да, у клонов обязательно общий тон белый должен быть. Уже на белом тоне рисуется персонаж. Оказалось, что это огромное искусство положить белый тон так, чтобы он лег ровно. Я это осваивала, наверное, месяц. У меня был такой спектакль, назывался «Мам, папа, сын, собака, мы». Спектакль родился вообще из того, что режиссер спектакля сказала найти информацию и посмотреть немецкого клоуна Карла Валентина. Я как раз тогда жила в Берлине и, в общем, просиживала там в библиотеке, нашла все, что есть про этого клоуна. И мы начали репетировать спектакль, именно отталкиваясь от какой-то клоунской природы своих героев. Мы играли детей, которые играют во взрослых. И там очень смешно лепился образ. Уши придумались вообще случайно. А так как для театра было дорого делать пластиковые уши, поэтому я купила просто какие-то дурацкие уши гномика в Берлине. И их надо было приклеивать на уши. Мы их приклеили на клей-момент. У меня была картина о событии. на букву. Там мы выщипывали все брови, я была вообще без бровей. Самый кошмар начался после, когда брови стали расти вообще не в ту сторону, в которой ему надо было. И если я иду на свидание и хочу там подчеркнуть какие-то достоинства, то и это надо подчеркнуть так, чтобы не было видно, что они подчеркнуты. Это главный принцип хорошего грима, чтобы его не было видно.
В детстве соблазн загримироваться был постоянный. Я ему потакал этому соблазну, там, украсть из театральной студии. Ну, не украсть, а взять на время попользоваться бороду, приклеить, одеть какую-нибудь шляпу, очки и попытаться на улице сойти за старика. И однажды решил пройти в метро, как старичок, бесплатно. Раньше же не было документов, которые нужно было показывать, а старики просто шли там, где можно пройти. И я иду с палочкой, хромаю, с седой бородой. И бабушка так на меня это посмотрела из стакана, подошла и хвать так меня за бороду оторвала и говорит, успеешь еще состариться.
Говорит актер театра и кино Георгий Перель.
Актер вряд ли думает в тот момент, когда он гримирует, что зритель будет его видеть вот таким. Актер больше думает о том, как он себя чувствует, что мне это дает самому для физического ощущения. Но есть же профессия гример, никто ее не отменял, она уважаемая и респектабельная, но многие любят гримироваться самостоятельно. Именно для того, чтобы создавать потихонечку, ты создаешь перед зеркалом, сидишь и входишь в это. Это такой медитативный достаточно процесс. Там я знаю людей, которые приходят там за 3-4 часа, садятся в одиночестве и потихонечку, помаленьку творят. В Древнем Риме актеров брили, брови, ресницы, все брили, абсолютно голые черепа, на которых заново создавалась, клеилась, рисовалась какая-то история. Потом, мне кажется, там в 20 веке от этого ушли. Был, наверное, какой-то очень простой, как сейчас называют, сериальный грим. Тончик положили, глазки чуть-чуть подвели, чтобы поярче было, или чтобы было видно из зала. А вот именно характерный грим от него в 20 веке ушли. Сейчас, мне кажется, возвращаются к нему обратно, особенно с развитием технологий. Сейчас же можно просто наклеить себе новое лицо. Принцип изначальный тот же самый, что и у обычного грима. То есть, если у меня намечается морщинка, мы можем по этой морщинке сделать ее больше, глубже. Это не рисуется на лице что-то заново, а именно используя то, что есть, оно увеличивается или уменьшается. Там, подкрасив кончик носа, можно сделать нос короче. Подкрасив нос сверху вот, по переносице, можно сделать его там горбатым. То есть из того, что есть, рисуется на том, что есть. То же самое вот с пластическим гримом, с этим новым. Ну, раствор наносится, который потом застывает, становится такой жидкой резиной, но это все равно твое лицо. Это твое лицо, ты можешь им управлять. Раньше использовалась такая вещь, как гумоз, такой пластилин для кожи. Да, он разминался, ну, как пластилин. И когда он становился теплым, его наклеивали, делали носы или там какие-то скулы увеличивали. Но я был поражен, когда мне его сделали, а мне делали на лицо и на руки. Я увидел себя, вот каким я буду в старости. Можно себя близко рассмотреть. Вот ощущение тонкой пергаментной кожи, иссохшей. Потом они чуть-чуть там наносят пигментные пятна сверху. И совершенно древний, такой же ты, только древний. Я бы не сказал, что качество грима имеет самостоятельную роль в достоверности. Грим, как я уже говорил, это один из помощников. Вот в ГИТИСе ходит легенда. Я сам был свидетелем. Правдивая легенда, так оно и было. Был фестиваль на тему от этюда к отрывку. Первые отрывки, которые делают студенты, то есть это второй курс. И привезли из Лгитмика отрывок из «Мертвых душ». «Чичиков-коробочка». Начинался он с того, что девочка и мальчик танцевали вальс, а потом они расходились в стороны, и он становился Чичиком, а она коробочкой. И вот зал ахнул, прямо вот так. Как у девочки натянулась кожа на руках, она согнулась, скрючилась, вся и стала старушкой, без всякого грима. И это потом вот многие годы до сих пор пересказывают из уст в уста те, кто видел, как это было удивительно. Вот до сих пор в нашей стране очень сложно найти хороший клей. Чтобы ты не думал о том, что у тебя уголок бороды отклеился. И если у тебя пот потек по лицу, то он точно отклеится. Вот с тем клеем, который мы имеем на спиртовой основе, к бабке не ходи. А уж если есть на сцене нужно, очень неудобно. А вот какой-то вот этот вот ихний... какой-то американский клей, не знаю, киношный, на резиновой основе, который, забываешь про него тут же, приклеил и забыл, а потом снял, протер раствором, и как будто его и не было. Когда из меня делали старика, это 4 часа занимало сначала проба грима, а потом сам грим еще 4 часа. Снимали рекламу. Режиссер хотел, чтобы у него был джин, древний джин из лампы, который вылезает, там и что-то так. И я спросил его, почему взяли меня, а не действительно старика? Он говорит, нужны, хочу, чтобы были молодые глаза хулиганские. То есть это у него было оправдано, что вокруг вот старческий грим, а оттуда торчат такие глаза. Есть такой вот фильм, я очень люблю, театральный роман Гольдина и Бабицкого. Там есть целая сцена, где Максим Суханов сидит перед зеркалом и наставляет, если помните, в театральном романе, когда вызвали Максудова к Ивану Васильевичу, и ему артист Бомбардов рассказывает, вы придете, там будет человек мыть машину, скажете, назначено. Вот на протяжении всей этой сцены Суханов себя переделывает, и в результате из гладкого вот этого лысого черепа получается страшный такой старик. И он не только гримируется в этот момент, у него меняется речь потихонечку, у него меняется повадка, он примеряет лицо. Вот с помощью грима меняется ощущение внутреннее, свое собственное. Я же потом отойду от зеркала и видеть этого уже не буду, а ощущение унесу с собой.
Мы слушали передачу «Лицо и грим». Записи Михаила Нисенбаума.